Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Рим как метафора Америки». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. «Падение империи и судьба Америки». Музыкальные картинки. Меморабилия Российской империи в публичной библиотеке Нью-Йорка. Стиль а-ля Рюс. Компьютер в школе. За и против. Гость американского часа – профессор Марк Варшауэр. Суд над Гамлетом. Репортаж с настоящего процесса над вымышленным принцем. Кинообозрение с Андреем Загданским. Возвращение Роберта Олтмана. Фильм «Долгое прощание» в каноне режиссера.
Though now and then your problems fall within the errant mate department. Forget the transatlantic call. Don't notify the State Department.
Война в Ираке не только расколола общественное мнение Америки, но и объединила ее в горячем интересе к истории. Как всегда бывает в критических обстоятельствах, тревожная реальность сегодняшнего дня требует аналогии с прошлым, проясняющих настоящее. Отчаявшиеся уже готовы видеть в Ираке второй Вьетнам. Себе спокойнее вспоминать Наполеона, с которым все же удалось справиться. Но самым безотказным объектом для сравнения служит Римская империя. Дело в том, что в новом свете римские параллели всегда были под рукой. Здесь, сказал Менделеев, посетив Америку, повторять на новый манер старую римскую историю. Убедив себя в этом сходстве еще на заре своей истории, Америка до сих пор за него держится. В Капитолии заседают сенаторы, в Вестпойнте преподают Тита Ливия, и каждый доллар говорит на латыни «Novus Ordo Seclorum». Новый порядок вещей оказался пугающе старым, когда из декоративной параллели Рим стал историческим прототипом. Слишком хорошо зная прошлое своей предшественницы, Америка сейчас решает жгучий вопрос, в каком веке Римской империи она живет, в Серебряном втором или в Железном третьем. При всем этом, в глубине души, Америка, чтобы не думали ее враги, друзья и соперники, никогда не хотела ни римской судьбы, ни ее славы. То-то подсознание страны, Голливуд, постоянно отпихивает роль Рима, которую и сегодня Америке навязывают обстоятельства. Если политический ритуал Америки настоен на классических добродетелях, то ее искусство выросло из романтических соблазнов. Поэтому Голливуд опровергает то, что исповедует Вашингтон. То-то в невыходящих из моды фильмах «Сандалии и тоги» добро приходит с окраин римской экумены. Отрождествляя себя на экране с честным дикарем, Америка играет роль новичка, не испорченного роскоши уже тогда старого света. Обычно это гладиатор-христианин на раскаленной арене. Но спрашивается, кто же тогда Рим в этих пышных декорациях? Тоже Америка. Она сама себе раб и хозяин, оплот развращенной цивилизации и бастион чистосердечного варварства. С ним, впрочем, после 11 сентября стало сложнее. Ощутив собственную хрупкость, цивилизация простила создавших ее мертвых белых мужчин, многие из которых носили тоги. Об этом еще никто не говорит, но уже все знают. 11 сентября кончилось смутное время мультикультурализма. Как сказал Тони Блэр, это не война цивилизации, это война за цивилизацию. Террор разбудил уснувшую было любовь к классике, которая постепенно вновь вползает в американскую жизнь взамен еще недавно столь любимой, в том числе и мною, архаики. Сегодня заигравшаяся с первобытными стихиями цивилизация вспомнила, что, собственно, было до нее. Темно, страшно, пиво скисшее. Встретившись с варварским напором, Америка забыла романтическую мечту о благородном дикаре. Его труп погребли руины близнецов. На фоне углубленного и понятного внимания к истории жгучий интерес вызвала книга известного американского журналиста и антиковеда-любителя Каллена Мерфи, подзаголовок которой задает острый вопрос 21 веку «Падение Римской империи и судьба Америки». У микрофона ведущая книжного обозрения американского часа Марина Ефимова.
В изучении истории могут быть, как уж заметили философы, две крайности. Одни историки не умеют усмотреть в прошлом уроков для настоящего, другие, наоборот, во всем пытаются найти сходство с настоящим и потому упрощают исторические аналогии. В наше время одна из самых распространенных аналогий – сравнение Америки и Древнего Рима. Книга Мёрфи – серьезное научное сопоставление двух этих великих держав. Рим начал свое существование в качестве земледельческого поселения в 753 году до Рождества Христова. Он рос и благоденствовал в течение следующих 12 веков и пал под напором варваров только в V веке нашей эры. За это время Рим стал сначала цветущей и добродетельной республикой, а затем превратился в коррумпированную империю. Начиная с историка Эдварда Гиббона, судьба Рима стала поучительным примером для потомства. Знаменитый труд Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи» был своевременно опубликован в Англии в 1776 году как предупреждение империи британской. Вообще говоря, у каждого историка своя версия гибели Рима. Тем не менее, существует общее ощущение, что ко времени упадка империя ожирела, распустилась, стала слишком мягкотелой и практически неуправляемой. По выражению Гиббона, во времена процветания созрели принципы разложения. Обсуждая подход историка Каллена Мёрфи к теме сравнения Древнего Рима с современной Америкой, рецензент книги Уолтер Айзексон, автор, кстати сказать, новой биографии Эйнштейна, о которой мы недавно рассказывали, пишет.
По мнению Мёрфи, самое заметное сходство в том, что и древние римляне, и американцы обладали чувством собственной исключительности. Речи многих президентов, описывающих Америку, перекликаются с речами Цицерона о Риме. Испанцы, говорил Цицерон, были многочисленнее римлян, галлы сильнее физически, греки культурнее, аборигены, латиняне и италийцы обладали большим здравым смыслом. Тем не менее, Рим их всех подчинил и объединил в обширную империю, потому что по благочестию, по смиренному признанию всемогущества богов, ему не было равных. В Римской республике демократические добродетели охраняли самоотверженные и бескорыстные лидеры, вроде Цинцината, который вставал во главе войска во время войн, а потом смиренно возвращался к плугу. В Америке чрезвычайно похожую роль играл Джордж Вашингтон. Но в конце концов, по мнению Мёрфи, как в Риме, так и в Америке верха захватили политические манипуляторы, демагоги и бюрократы, рвущиеся к власти.
В 1976 году американский военный стратег Эдвард Латвак в книге «Глобальная стратегия Римской империи» подробно описал, как римские легионы охраняли Рим в разные периоды его истории. В частности, в последний период его существования, когда большинство римлян были убеждены, что рано или поздно варвары проникнут через границы, империя начала обносить себя оборонительным валом. Это и другие меры безопасности ложились на население тяжелым бременем. С другой стороны, апатия римлян была такой, что обеспеченные граждане, особенно патриции, перестали в это время служить в армии, как бывало раньше. И за Рим стали сражаться легионы солдат, завербованных из бедной части населения и из эмигрантов-варваров. Мёрфи сравнивает эту ситуацию с положением нынешней Америки.
Из 750 выпускников Принстонского университета 1956 года 450 отслужили в армии. А из 1100 выпускников 2004 года в армии отслужили только 8 человек. Кроме того, Америка начала перепоручать меры государственной безопасности частным компаниям, точно так, как Рим перепоручал их офицерам-наемникам из варваров.
Мёрфи дает современным американцам ряд советов, почерпнутых из римского историка-республиканца Тита Ливия, писавшего в I веке до нашей эры. Государство остается могущественным до тех пор, пока большинство его граждан довольны своей жизнью. «Америка больше всего нуждается в любви своих граждан», – пишет Мёрфи. «Она нуждается в чувстве гражданского долга и в относительном единении народа с политической властью в стране. А в современной Америке слишком многие ее граждане относятся к своему правительству как к необходимому злу». Тем не менее, Мёрфи кончает книгу оптимистическим и довольно любопытным прогнозом.
Америку совсем не обязательно ждет судьба Рима. Благодаря спасительному умению самообновляться, она вряд ли дойдет до той степени застоя, который постиг Римскую империю. Гений Америки в том, что она способна добавить в комплект своих планов даже перспективу падения. Америка – это непрерывный процесс, который, помимо всего прочего, сознательно включает в себя элементы революционных перемен. I do as the Romans, disregard the signs and the omens. When in Rome, I do as the Romans do.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки» речь опять пойдет об империи, но на этот раз российской. В парадных классицистических залах публичной библиотеки Нью-Йорка сейчас проходит необычная выставка, посвященная творчеству русского художника или, как теперь бы сказали, дизайнера Федора Солнцева, который помог Николаю Первому создать внешний облик или, как бы теперь сказали, имидж Российской империи для внутреннего и внешнего потребления. В своей рецензии на выставку критик «Нью-Йорк Таймс» Бриджит Гудбади объяснила американским зрителям замысел императорского проекта, ставшего предметом экспозиции.
Николай I, потрясенный восстанием декабристов, твердо решил придать своему правлению имперский блеск и национальный характер. Для этого нужно было создать особый декоративный стиль, который бы не повторял Александровский ампир предыдущей эпохи, а опирался бы на всю историю российской монархии. Эта задача была возложена на плодовитого художника, графика и этнографа Федора Солнцева, обещавшего государю найти художественное выражение державного девиза его правления – самодержавие, православие, народность.
Приглашенная библиотека из Калифорнии куратор Венди Салмонт сумела объединить ресурсы нескольких собраний, включая, естественно, коллекцию самой библиотеки, чтобы подготовить впечатляющий отчет о царском проекте. Употребляя модное слово «проект», я грешу против истории, но в рассказ об этой выставке невольно врываются анахронизмы, потому что сама эта затея кажется очень современной – создать новый имидж страны и власти, приспособленный к смене идеологического направления. Применяя, опять-таки, очень современную концепцию тотального дизайна, Федор Солнцев изменил все детали придворного устройства. От парадного сервиза, представленного на выставке в оригиналах, до перестройки кремлевских палат, запечатленных на хромолитографиях. Главная идея художника и его заказчика заключалась в том, чтобы уйти от интернационального европейского стиля XVIII века, украсившего Петербург барочными дворцами, в глубокую московскую древность. Решая эту задачу, Солнцев создал исторические фантазии на темы русского XVII столетия. Так, зеленый сервиз для государственных пиршеств использует персидские орнаментальные мотивы, свойственные двору Алексея Тишайшего. А царским покоям в Кремле были возвращены старинные узорчатые потолки с растительным орнаментом на стенах. Образный строй империи по замыслу Николая должен был включать в себя не только европеизированную Россию Петра и Екатерины, но и средневековые древности. Чтобы сделать их более доступными, Солнцев написал огромное количество акварелей, иллюстрируя шеститомную энциклопедию древности российского государства. В Нью-Йоркской библиотеке хранятся многие оригиналы этих работ, включая подробно выписанную шапку Мономаха. Второй книжный проект Солнцева еще интереснее. Неутомимый путешественник, Солнцев объехал почти все губернии России, чтобы создать коллективный портрет обитателей империи. 5000 его акварелей составили роскошный том «Костюмы российского государства». Хотя по своему замыслу это была этнографическая работа, она содержала и скрытый политический вызов. Россия словно тягалась с Британской империей, демонстрируя миру многообразие своих земель и подданных. Сегодня, когда мы смотрим на все эти имперские редкости в другом веке и в другом мире, нас поражает вечная способность эстетики конструировать свою реальность, с которой, впрочем, по-прежнему должна считаться не только история искусств, но и просто история. Вторую часть этого выпуска картинок с выставки я предложил Соломону Волкову посвятить теме «Стиль а-ля Рюс», которая так хорошо рифмуется с экспозицией в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Однако давайте разберемся, как появился этот стиль и что все-таки это значит.
А-ля Рюс – это русский модерн с упором на национальные корни. И расцвет вот этого стиля а-ля Рюс в его оригинальном виде – это 870-890-е годы. И в связи со стилем а-ля Рюс у меня есть некоторые размышления. Они упираются в тему о спонсорах и продюсерах. Таким вот первым человеком, с которым стал ассоциироваться стиль а-ля Рюс, это был такой Иван Рапет, архитектор, о котором я, например, в годы своей юности только слышал, что рапетовские петушки. И все это в таком было издевательском как бы стиле, вот эти рапетовские всегда...
Которые были похожи на леденцы.
Да, да, всегда были образцом безвкусицы. Думаю, что отношение к этому рапету было несправедливым. Он именно ввел вот эту вот мелкую резьбу на фасадах, подражание образцам народного искусства, в основном северного искусства, преломленное через призму модерна. Сам рапет выставлял целые павильоны на международных выставках. в Париже в 1878, в Копенгагене в 1888 и в Чикаго в 1893 года.
А как воспринимали этот стих?
Вот. Абсолютно. Никакого впечатления на тогдашнюю аудиторию стиль Рапета не произвел. И вот здесь мы возвращаемся к его спонсору, к Саве Мамонтову. И вот почему я завел этот разговор. Видите, недостаточно быть талантливым производителем, и недостаточно даже иметь влиятельного и мощного спонсора, каковым являлся Сава Мамонтов, для того, чтобы выйти на международную арену. Для этого нужен еще потрясающий или, если угодно, гениальный продюсер. И таковым продюсером стал Дягилев. Вот он первый вывел этот стиль рюс на международную арену по-настоящему. Но произошло это значительно позднее. Это произошло уже в начале 20 века. И сейчас многие забывают, думая о Дягилеве, как о человеке, который показывал балеты в декорациях Матисса, Пикассо, Руо, таких вот уже метров европейского авангарда, мы забываем, что ему в его молодости очень нравились картины Васнецова. Он из-за этого даже поругался со своим ближайшим приятелем Бенуа, потому что Бенуа-то уже Васнецова лягал. А для Дягилева это все было родное, он это защищал. Ему нравилась музыка Чайковского, на этом они с Бенуа подружились. То есть Дягилев именно, вот этот стиль а-ля рюс, слепил в нечто такое, что действительно оказалось влиятельным. Но для этого нужно было обладать, не побоюсь сказать, гениальным дарованием Дягилева. И тогда он под эгидой стиля а-ля рюс объединил уже и более ранние явления. То есть он к этому подключил Чайковского, которого формально сюда нельзя присоединять. Но оказалось, что можно, если сильно захочется. И гораздо более поздние явления, Стравинского, например. И все это вот под одной дягилевской крышей. Я-то в связи с этим думал, когда размышлял о судьбе стиля рюс в Соединенных Штатах, в частности в Нью-Йорке. Замечательным заведением, где все вот эти вот линии сошлись, оказался балет Баланчина нью-йоркский, «Сити Балет». В нем можно было увидеть и балет под названием «Балет Империал», поставленный Баланчиным в 1941 году на музыку Чайковского. Я видел это. Когда-то там были декорации Добужинского, Нева, Петропавловская крепость. То есть такой вот имперский действительно а-ля рюс, но уже в более позднем мирискусническом варианте. И Чайковский таким образом под названием «Балет Империал», имперский балет рюс, звучал в Нью-Йорке. Следующим этапом в освоении Баланчиным стиля а-ля рюс стала «Жар-птица» Стравинского с декорациями Шагала 1949 года. Тоже я совсем недавно был в театре, этот спектакль идет в декорациях Шагала. Дирижировал, кстати, Гергиев. Это был гастрольный спектакль, прошел с грандиозным успехом. И сам Баланчин говорил о том, что он, собственно говоря, в движениях изобразил декорации Шагала. Вообще, думать о Шагале, как о стиле рюс, это непривычно. Но когда ты видишь вот эту комбинацию, декорации Шагала к «Жар-птице»,
звучит музыка, убедительно, да.
Невероятно! Это и есть настоящий стиль рюс. И Баланчин это все время подчеркивает. У него танцоры и танцовщики все время бьют земные поклоны, там и в присядку идут. То есть все время используются вот эти ярко стилизованные типично национальные русские движения. И все это облачено вот в эту авангардную при этом рамку. Потому что, конечно, музыка Стравинского, это ранее Стравинский, это еще с сильным влиянием Римского-Корского музыка. Но Шагал – это уже настоящий Шагал, и все вместе сливается в совершенное художественное целое.
знаете, там любопытно, как часто то, что начиналось в России, заканчивается в Америке. Я подумал про стиль Рюс, мы говорим, но ведь это характерно для многого другого, например, для петербургской прозы, которая завершилась Набоковым, или для ленинградской поэзии, которая завершилась Бродским. То есть Америка — то место, где заканчивается целый стиль русский, да?
И вот таким эпилогом стиля Рюс, или, во всяком случае, одной из последних глав этого феномена на сцене Нью-Йорк-Сити Бали, балета Баланчина, где уже нет Баланчина, явилась недавняя сравнительно постановка хореографа Большого театра Ратманским балета Леонида Десятникова «Русские сезоны». «Русские сезоны» — это одновременно русские времена года, но также и «Русские сезоны» — отсылка к дягилевским сезонам. И я был тоже на этом спектакле. Это стилизация в музыке, в значительной степени исходящая от Стравинского, а в танцевальном плане это опять-таки модернизированное использование национальных русских элементов, и все вместе представляло собой чрезвычайно эффектное и запоминающее зрелище.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Компьютер в школе. За и против. Гость «Американского часа» – профессор Марк Варшауэр. Суд над Гамлетом. Репортаж с настоящего процесса над вымышленным принцем. Кинообозрение с Андреем Загданским. Возвращение Роберта Олтмана. Фильм «Долгое прощание» в каноне режиссера.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. По меньшей мере 4 человека погибли и свыше 50 были ранены при взрыве в столице Турции Анкаре. По предварительным данным, в торговом районе города, где бывает много туристов, сработала бомба. Российский бизнесмен, бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой, категорически отрицает свою причастность к убийству Александра Литвиненко. Так он прокомментировал сообщение о готовности британской прокуратуры выдвинуть против него обвинения. Из Эстонии депортируют активиста российского движения «Наши», проводившего пикет в Таллине у места, где ранее стоял памятник советскому воину-освободителю. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь движения Анастасия Суслова. На севере Ливана, по поступающим сведениям, возобновились бои между правительственными войсками и группировкой «Фатх аль-Ислам». Перемирие, предложенное группировкой, провалилось. Более 30 человек погибли и свыше 80 были ранены в результате 2 взрывов в Багдаде. Заминированные автомобили взорвались на рынке в юго-западной части города. Россия выйдет из договора об обычных вооружениях в Европе, если его не ратифицируют страны НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая сегодня в Вене. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад завершил визит в Белоруссию. Выступая в Минске после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко, иранский лидер подчеркнул, что обе страны будут противостоять давлению со стороны тех государств, которые, как он выразился, проводят политику гегемонии. Один из руководителей Европейского союза Маркос Киприано призвал Россию четче определить свою позицию в споре вокруг поставок польского мяса. По его словам, Москва должна показать, чего она хочет: найти выход из кризиса или оставить конфликт неразрешенным. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Компьютер в школе. За и против. Гость «Американского часа» – профессор Марк Варшауэр. Суд над Гамлетом. Репортаж с настоящего процесса над вымышленным принцем. Кинообозрение с Андреем Загданским. Возвращение Роберта Олтмана. Фильм «Долгое прощание» в каноне режиссера. Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? Just start a little conversation now, it's all right. When you take it По-моему, компьютер как футбол. Ни тому, ни другому детей учить не приходится. Они сами овладевают необходимыми знаниями, необъяснимым для взрослых образом. Помнится, как в эпоху еще первого Буша на всех часах и электронных аппаратах Белого дома нужно было поменять время с зимнего на летнее. Секретная служба справлялась с этим делом так медленно, что президент рассердился и позвал своего 10-летнего внука, который в 5 минут завершил операцию. Конечно, чтобы компьютерные навыки смогли развиться в юном возрасте, нужно, чтобы у ребенка был компьютер. Многие считают, что именно с этого и начинается путь в новую утопию. Во всяком случае, об этом писал апостол компьютерного века Николас Негропонте. 10 лет назад в своем бестселлере «Цифровой мир» он предсказывал, что жизнь, в которой человек работает не с вещами, а с информацией, как он выразился, не с атомами, а с битами, станет разительно другой, она будет лучше. Особенно для жителей, обойденного прогрессом третьего мира. В одночасье на неподготовленную молодежь, которая телевизор-то видит лишь когда показывают футбол на сельских праздниках, обрушатся все богатства интернета вместе со всем накопленным им мусором. О том, что получится из этой цифровой утопии, можно хотя бы отчасти судить по американскому примеру. Сейчас, когда к концу подходит очередной учебный год, Америка в очередной раз подводит итоги и в очередной раз огорчается им. Американские ученики по-прежнему уступают сверстникам из многих стран, причем прежде всего школьникам дальневосточного региона, который как раз и составит самую опасную конкуренцию Америки в 21 веке. Еще обиднее, что компьютер, на которого педагоги возлагали такие надежды, отнюдь не всегда справляется с возложенными на него задачами. Так, результаты самого крупного исследования, проведенного Техасским центром по вопросам образования, показали, что нет разницы между уровнем успеваемости в школах, где с 2004 года учатся с лаптопами, и в школах, где учатся без компьютеров. В результате некоторые американские школы пришли к заключению, что от лаптопов толку нет вообще, и отказались от них. Как уживается компьютер и школьное образование? На этот вопрос корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова попросила ответить сегодняшнего гостя «Американского часа» профессора Марка Варшауэра, автора книги «Лаптопы и грамотность. Беспроволочное обучение».
Когда в американских школах начали использовать компьютеры?
Лаптопами в школе начали пользоваться в 1995 году. С тех пор число школ, где используют компьютеры, увеличивалось. Сперва дороговизна лаптопов была серьезным препятствием к более широкому их применению. В 90-х они стоили несколько тысяч долларов. Сегодня можно приобрести лаптоп за $300-500. Их стоимость будет еще больше уменьшаться. Сегодня 24% американских школьных районов обеспечены индивидуальными компьютерными программами. К 2011 году 50% школ перейдут на лаптопы или какие-то другие портативные компьютерные приспособления для обучения.
Такое будущее ждет школу в Америке. А как обстоят дела в других странах?
Есть одна очень интересная международная программа. Она называется «Один ребенок, один лаптоп». Ее Ее создали в Массачусетском технологическом институте Николас Неграпонте и Симор Паппер, основоположники компьютерного образования в Соединенных Штатах. Они разработали недорогой и прочный вид лаптопа, подходящий для детей школьного возраста. Цена одного составляет $150. В ходе переговоров они склонили правительства некоторых стран Африки, Азии и Латинской Америки к приобретению миллиона таких лаптопов для нужд образования в их странах. Я думаю, через год-два этот проект осуществится.
Профессор, расскажите, чем преподавание в школах с помощью лаптопа хорошо и чем плохо?
Главным преимуществом лаптопа является то, что он способствует развитию у учащихся соответствующего 21 веку умения получать и накапливать знания. Всего несколько десятилетий назад не требовалось умение самостоятельно найти и оценить информацию. Сегодня мультимедийное обучение возможно только в компьютерном классе, где учащиеся стали изучать предметы более глубоко. Это стало возможно только с помощью огромных ресурсов интернета и аналитических средств компьютера. С использованием компьютера резко улучшилось качество письменных работ. Компьютер ведь располагает к редактированию. Надо учесть, что компьютерные программы ввели не для того, чтобы улучшить показатели уровня успеваемости. Ответы на тесты школьники по-прежнему пишут карандашом на бумаге. Компьютерные программы нужны для того, чтобы молодые люди чувствовали себя уверенно в мире современной технологии. Лаптоп и интернет помогают растить любопытных и независимых исследователей. Компьютер позволяет учащемуся активно участвовать в процессе обучения. Но компьютер остается сравнительно дорогим. Его применение не сказывается сразу же на отметках стандартных тестов, экзаменов, которые сдают школьники в Соединенных Штатах. Чтобы компьютер себя оправдал, должно пройти побольше времени.
В своей книге вы говорите, что те школы, которые отказались от лаптопов, сделали это слишком поспешно. Требуется время, чтобы научить преподавателя обращаться с новой технологией и внедрить ее в процесс обучения. Каким должен быть учитель компьютерной эпохи?
Мы знаем, что преподавателям лучше удается обучение пользованию компьютером, если они сами хорошо умеют это делать. Учитель должен с таким же интересом относиться к компьютеру, как его ученики. Учитель может быть лидером, а лаптоп всегда только машина. Учителя преподают детям теорию, факты, законы, учат процессу аналитического, творческого и критического мышления. На всех уровнях образования необходимо, чтобы фокус был на педагогике, а не на передовых технологиях.
Вы сказали, что если мы растим стандартно образованных людей, тогда лаптопы нам ни к чему. Если мы хотим, чтобы из наших детей выросли новые гении, вроде режиссера Джорджа Лукаса и главы Макинтоша Стивена Джобса, лаптоп незаменим. А учитель заменим?
Приведу пример. Есть такой проект «Сетевая наука». Школьники в американских школах, и не только в американских, но и во всем мире, собирали научную информацию. Например, одним из заданий было замерять количество осадков, другим — определять кислотность воды в местном водоеме. Эту информацию школьники сгружали в интернет. Накопилась большая база данных. Тут обнаружилось несколько проблем в использовании этих фактов. В одних школах ученики не умели соотносить местную информацию с общенациональной, в других не знали, как эти данные анализировать. К тому же ученики из разных городов не знали, как обсуждать научные вопросы. Но в тех же школах, где учителя научили ребят, как извлекать и анализировать информацию, как пользоваться научной терминологией и инструментами интернета, все получили пользу от участия в проектах. Отсюда вывод. Там, где учителя сыграли роль наставников, обучивших школьников искусству научного эксперимента, компьютерная технология укрепила и углубила школьное знание.
Значит, все по-прежнему зависит от профессионализма учителя.
Хороший преподаватель прежде всего руководитель процесса автономного приобретения и накопления учащимися знаний и навыков исследования и умения оценивать информацию. Преподаватель критикует работу учащегося, показывает, как улучшить ее. Это как с обучением работать молотком и обучением столярному делу. Говорят, дети учатся сами обращаться с компьютером, но дело не в том, что они сами выучат PowerPoint или Paint, или или другую программу. Важно, что они не только повышают свою эрудицию, но учатся писать и редактировать, анализировать и исследовать. И компьютер служит школе идеальным инструментом для обретения таких навыков.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Педагогическая тема нашего предыдущего сюжета напомнила мне своеобразный ритуал уже моего собственного школьного прошлого. В мое время любимым методическим приемом на уроках литературы был суд над персонажем. Мы только и делали, что судили и обвиняли Онегина, Печорина, Обломова. Эта практика была так распространена, что модный тогда драматург Михаил Шатров даже хотел написать пьесу «Суд над Лениным». Хотя героя в конце оправдывали, Шатров все же быстро одумался, а потом было уже поздно. На Западе тоже есть традиция таких игровых потешных процессов с участием настоящих юристов. Часто на них судят знаменитости прошлого, в том числе и вымышленных. Репортаж с такого судебного процесса нашим слушателям предлагает вашингтонский корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
Вашингтонский центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и администрация Вашингтонского шекспировского театра не ожидали такого кассового успеха. Билеты ценой в $35 были раскуплены мгновенно, за 3 месяца до представления. Шоу пришлось перенести из зала на 500 мест в зал на 1500, но и в нем свободных мест не оказалось. Сюжетом спектакля был суд, но не вымышленный, а реальный. С настоящими, причем очень известными, адвокатами, прокурорами и экспертами. В начале судебного заседания клерк, как и полагается, выкликнул «Встать! Суд идет!». Председатель стол на процессе – член Верховного суда США Энтони Кеннеди. И только обвиняемый был лицом вымышленным.
You are Lord Hamlet, Prince of Denmark.
Yes, my lord.
Please be seated.
Вы милорд Гамлет, принц датский, да, милорд. Прошу садиться. Принц Гамлет, конечно, положительный герой, но ведь он пролил кровь ни в чем не повинного Полония, который спрятался за гобеленом, чтобы подслушать разговор принца с матерью. Именно в этом убийстве он и обвинялся. Убийстве первой степени, то есть, согласно современному американскому законодательству, умышленному, с отягчающими обстоятельствами. Позицию обвинения в суде представлял Майлз Эрлих. Когда он прокалывает шпагой гобелен, он знает, что он вонзает клинок в человеческую плоть. В тот момент он сознает, что это убийство, и все равно убивает, потому что он, в конце концов, решил, что пришло время совершить возмездие. Майлзу Эрлиху возражает адвокат защиты Эбби Лоуэлл. Человек, который разговаривает с призраками, пребывает в состоянии, которое его мать определяет как дикость, пользуется каламбурами сексуального характера, который не в состоянии контролировать свои эмоции, размышляет, не покончит ли ему самоубийством, и в конце концов реагирует на крик из-за гобелена, действует в состоянии нервного перевозбуждения. Иными словами, защита настаивает на невиновности своего клиента на основании невменяемости. Гамлет, по версии его адвокатов, страдает тяжким душевным недугом. Если посмотреть на его поведение на протяжении всей пьесы, принять во внимание все случаи, когда он действует в состоянии маниакального неистовства, мы увидим, что его депрессия выходит далеко за рамки скорби по умершему отцу. Все, кто хорошо знает его, свыше 40 раз в тексте пьесы называют его безумным. О своей душевной болезни говорит и сам Гамлет. Вспомним сцену его извинения перед Лаэртом.
Ответственен ли Гамлет? Нет, не Гамлет. Раз Гамлет невменяем и нанес Лаэрту оскорбление, оскорбление нанес не Гамлет. Гамлет ни при чем. Кто ж этому виной? Его безумие.
Обвинение соглашалось с тем, что Гамлету довелось испытать тяжелые потрясения. Однако эти страдания, полагают прокуроры, не освобождают его от ответственности перед законом. Мы не спорим с тем, что он сталкивается со многими испытаниями. Его отец убит, его мать вышла за убийцу. Однако обратите внимание, он прекрасно владеет собой. Он не принял слова призрака на веру. Он проводит свое собственное расследование, сочиняет пьесу, чтобы поймать Клавдия на реакции. И только когда он убедился в том, что Клавдий виновен, он решает отомстить ему за смерть отца. У Гамлета, напомнил прокурор, была возможность убить Клавдия, но он вполне здраво рассудил, что не стоит делать это в момент молитвы. Вот это место из Шекспира.
Так месть ли это, если негодяй испустит дух, когда он чист от скверны и весь готов к далекому пути? Нет. Назад мой меч, до боли страшной встречи, когда он будет в гневе или пьян, в объятиях сна или нечистой неги, за картами с проклятием на устах, или в помыслах о новом зле, с размаху руби его, чтобы он свалился в ад, ногами вверх, весь черный от пороков.
Доказать невменяемость обвиняемого – задача исключительно сложная. Для этого обычно приглашаются авторитетные эксперты. Так было и на этот раз. От имени защиты в суде участвовал директор Института психиатрии штата Нью-Йорк Джеффри Либерман. Он утверждал, что принц страдает биполярным маниакально-депрессивным психозом. Судья Кеннеди подробно допросил эксперта. Ну а что касается предрасположенности к самоубийству, вы обнаружили ее? Определенно. Эта предрасположенность сконцентрирована в пространном монологе с самим собой «быть или не быть». Ну, разумеется.
Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы или надо оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Умереть, забыться и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная?
Но эксперт, приглашенный обвинением, профессор права и психиатрии Гарвардского университета Алан Стоун, не усмотрел в знаменитом монологе признаков душевного расстройства. Эти размышления, быть или не быть, это не размышления потенциального самоубийцы. Гамлет говорит в общечеловеческом, философском смысле, рассуждает о человеческом предназначении вообще. Это не человек, собирающийся убить себя. Он говорит от имени меня, вас, всех нас. Жюри присяжных из числа зрителей совещалось 20 минут. Присяжные не смогли прийти к единогласному решению, которое требуется для вынесения обвинительного вердикта. 6 человек сочли Гамлета виновным, 6 невиновным. В таких случаях в США суд объявляется несостоявшимся. Так и поступил судья Кеннеди, объявивший Гамлету свое решение. Вердикт жюри присяжных не оставляет нам иного выбора, кроме как вернуть вас на страницы нашего литературного наследия. Вы останетесь там, дабы снова и снова бросать вызов нам и всем будущим поколениям, заставляя нас познавать самих себя, скрытые пружины наших поступков и глубины человеческой природы. Mama, just kill the man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Майский кинематограф разделился на три части. Элитарное кино гуляет в Каннах, массовое готовится к костоломному летнему сезону, ну а тем, кто туда не попал, а сюда не хочет, остается радоваться пополнением на золотой полке DVD. Оказавшийся на ней недавно фильм Олтмана «Долгое прощание» заслужил такое внимание критиков и зрителей, что картина вернулась в большой прокат и сейчас с ощутимым успехом идет в нью-йоркских кинотеатрах. Дело в том, что, как это всегда и бывает, смерть такого крупного художника, как Олтман, заставила нас заново пересмотреть его канон. Фильм «Долгое прощание», как считают сегодня историки кино, может оказаться одной из центральных лент наследия Олтмана. Вот об этом мы решили поговорить с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Прошу вас.
Вы знаете, Саша, если вы помните, когда-то давно, когда ему вручали почетного Оскара, вы меня спрашивали, в чем неповторимость стиля Олтмана. И я перечислял несколько очень характерных для него приемов. Да, вот этот вот рассыпающийся диалог, в котором существенное так окружено несущественным, как в жизни. Эти длинные кадры, это погружение в жизнь многих характеров, пересечений их. И этот что-то такое неуловимый стиль, который сразу его выдает. Вот эта картина. Это кадр, снятый Робертом Олтманом.
Hey! Hey, Mrs. Wade!
В этом смысле фильм «Долгое прощание» играет очень важную роль, потому что это один из первых фильмов Олтмана, где он нащупал свой неповторимый стиль. Именно снимая эту картину, он открыл центральный принцип для своей киноэстетики, а именно камера все время двигается без всякой на то причины. Он говорит, ведь мы тоже не видим то, на что мы смотрим. В кадре много неважного. И это создает у зрителя впечатление, как будто бы он все происходящее видит сквозь замочную скважину.
Вы знаете, мне кажется, что эта картина промежуточна в каком-то смысле. Потому что в основе лежит детективная история, совершенно четко выраженной фабулой. Есть частный сыщик, его просит об одолжении его приятель. Он отвозит своего приятеля за границу Соединенных Штатов в Мексику. И потом начинается вся история. Его приятеля ищут, приятель, по всей видимости, вовлечен в преступление. Он пытается спасти, реабилитировать репутацию своего приятеля и так далее, и так далее, оказывается вовлечен сразу в несколько расследований. Классическая американская история, основанная на повести известного американского писателя 30-х годов. И все дает такое четкое отношение фильма к жанру фильмов нуар.
Конечно, тут надо добавить, что это не просто по прозе некого американского писателя, это классик американского детектива Чандлер и его герой, безумно знаменитый частный сыщик Филипп Марлоу, который также знаменит в Америке как Шерлок Холмс в Англии. И Олтман, конечно, ткал свою ткань на богатой основе, потому что есть знаменитые фильмы, Хэмфри Богарт играл этого сыщика. И сам Олтман описывал эту ситуацию так. С 30-х годов появляется человек совершенно другого времени. Помните, у нас был фильм «Человек ниоткуда»? Вот примерно то же самое. Он просыпается в другую эпоху. Он оказывается в 70-х годах, во времена хиппи, наркотики. Что-то безумное вокруг него происходит, а он ходит всегда в белой рубашке и в галстуке, как Дон Кихот.
Да, и вообще вся история, которая рассказана в фильме, построена на нескольких переворотах. И главный переворот, который происходит в картине, это то, что циничный герой, который, кажется, продает свои услуги только за деньги и больше ничто его в жизни не интересует, оказывается единственным человеком, принимающим моральное решение в конце картины. Это одна из историй, которая лежит внутри главного поворота картины. И на протяжении всего фильма это циничная игра, это остроумие, это маска.
То есть, в принципе, этот детективный фильм, казалось бы, незамысловатым, но в то же время Олтман умудрился, как всегда у него это бывает, сказать нечто важное об Америке, об американском характере.
Да, но вы знаете, Саш, я когда смотрел картину, думал еще о другом. Вот фильм 70-х годов, чем он отличается от сегодняшнего обычного детективного фильма? А он очень сильно отличается. Он отличается тем, что это искусство, тем, что автор ищет новый язык. То, что автор ищет и находит новые выразительные возможности. То, что автор удивляет меня, не шокирует спецэффектами, а удивляет меня. То, что он добавляет мне какое-то понимание об эпохе, о времени, о 70-х годах, о культурном слое, в котором все это происходит, о людях, о персонажах. И делает это в легкой, игровой, развлекающей меня манере. Он не
надо. Остается ощущение, в душе играет джаз.
Да, хотя вот вроде бы трагическая развязка. Но нам не дают забыть, что это игра. Нас развлекали.
И вы знаете, это очень важно, то, что режиссер оставляет себе позицию не совсем серьезного отношения к материалу. Как раз вот в эти дни, когда я смотрел Олтмана, я посмотрел несколько очень серьезных экранизаций Томаса Манна. И одна была хуже другой. Я подумал о том, что беда заключается кино в том, что кино должно идти не сверху вниз, а снизу вверх. Каждый раз, когда режиссер берет материал заведомо ниже своего уровня, то он его может поднять вверх, как было с Хичкоком. Но когда он берет материал, который выше него, то, скорее всего, он его опустит. И то, что Олтман сумел поднять это до такой эстетической игрушки, в принципе, ведь это формалистский фильм, говорит о природе искусства. Искусство кино возникает из комиксов, а не из психологического романа.
Да, вы совершенно правильно сказали, я боюсь, что с вами согласен, о движении снизу вверх. Собственно говоря, тот же самый трюк, очень американский, как теперь мы понимаем, повторил Квентин Тарантино в своем фильме «Бульварное чтиво», Pulp Fiction. Это было спустя 20 с лишним лет. Он берет несколько бульварных историй и поднимает их на совершенно другой уровень. Ну, собственно говоря, точно так же тогда можем вспомнить, происходило и французская «Новая волна». Из ничего. История знаменитого фильма «На последнем дыхании» — это криминальная история маргинального преступника, которая вдруг оказывается поднята на совершенно другой уровень философемы, другой совершенно истории, другой притчи.
Интересно, что вы вспомнили Эмиля Годара, они совершенно не похожи. Французская «Новая волна» и фильмы Олтмана. И тем не менее, у них есть нечто общее. Я бы сказал, ощущение свободы. Вот эта эстетическая игра, которая так была заметна во французском кино в 60-е годы и в американском в 70-е. Это золотая пора американского кинематографа. И Олтман, конечно, ее и открыл.
Да, это утверждение свободы не на уровне демагогии «я свободен», а это эстетическая свобода, это свобода игры всеми компонентами, изобретения внутри них, которые, оказывается, так замечательно смотреть сегодня.
Как вы думаете, какой следующий фильм Олтмана нам ждать? Какой из них окажется вновь на поверхности?
Я думаю, «Нэшвилл» как абсолютно замечательное и лучшее воплощение американской мечты. When some passerby invites your eye to come her way. There's going to be a lot of people looking for me as a result of my lovely wife. The thing was a murderer, he murdered his wife. That's a lie, I know he didn't kill her. A minor crime, a misdemeanor to kill your wife. The major crime is he stole my money. Your friend stole my money, and the penalty for that is capital punishment. Even as she smiles a quick hello, you let her go. I like your face too.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Соломон Волков, Марк Варшауэр, Ирина Савинова, Андрей Загданский, Владимир Абаринов, а также участники процесса над Гамлетом, принцем датским. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. What do you think, Mabel? Ow! If you have any trouble, I'll back you up. I have fresh evidence now for you to reopen the Terry Lennox case. You ever think about suicide, Marlboro? Me? I don't believe in it. Don't you try to be nice to me now. I'm leaving, and it's goodbye. I ain't running after you in the rain when you're catching a plane. No more. Goodbye, goodbye, goodbye. Climate change and the changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Действия Фатха аль-Ислам угрожают стабильности и суверенитету Ливана.
Израиль все время живет в атмосфере террористических атак и угроз терактов.
В Триденском районе Чечни прогремел мощный взрыв радиоуправляемого фугаса.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силовые структуры перестали обращать внимание на какие-либо даже формальности и условности закона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00 утра. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».